Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В программе этого часа слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, сказанное в крещенский сочельник. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». И сегодня ее автор и ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко поговорит о приказе Минздрава о новом порядке диспансеризации детей, который вступил в силу с начала этого года. А во второй половине часа у нашего микрофона будет обозреватель радиостанции «Радонеж» Виктор Саулкин, который размышляет над темой возможности ритуального убийства семьи святых царственных страстотерпцев. На вечере крещения происходит вечером 18 января перед величайшим празднованием Богоявления. И, как говорится в текстах Святого Евангелия, в этот вечер Господь пришел к Иоанну Крестителю для крещения, которое обязательно для каждого верующего. Тему продолжает протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, его слово в крещенский сочельник.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа поздравляем всех с сочельником крещения Господня. Праздник крещения Господня наступает вслед за Его Рождеством. После торжества явления Бога в Вифлееме мы празднуем Богоявление на Иордане, ибо крещение есть явление Пресвятой Троицы. Слово Божие предельно ясно возвещает нам об этом. Сын Божий в водах Иордана, Дух Святой сходит на Христа, и с небес слышен глас Отчий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Эта божественная любовь будет дарована нам Духом Святым, как плод креста и воскресения. Мы примем печать дара Духа Святого в день нашего крещения и миропомазания. Святой Иоанн Предтеча ясно видел разницу. Его крещение было крещением покаяния, очищения. Крещение Христово – крещение Духом Святым. Это значит, что мы крещаемся в смерть Христову, чтобы стать участниками Его воскресения. Чтобы лучше понять это таинство, услышим слово святого Василия Великого, богослова Духа Святого. Дух Святой совершает восстановление в раю, возведение Царство Небесное, возвращение в сыновство. Дух Святой дает веру называть Бога Отцом, быть причастником благодати Христовой, именоваться чадами света. А святой Иоанн Златоуст так говорит о преображении крещаемых: «Те, кто вчера был пленником, сегодня свободные и граждане Церкви, те, кто вчера был в позоре греха, теперь в безопасности и в правде. Они не только свободные, они святые, не только святые, но праведники, не только праведники, но сыны Божии, не только сыны, но наследники, не только наследники, но братья Христовы, не только братья Христовы, но Его сонаследники, не только сонаследники, но Его члены, не только Его члены, но храмы Божии, не только храмы Божии, но орудия Духа Святого. Как в Пасху Господню звучит слово святого Иоанна Златоуста, эти слова его сегодня на крещении. И в этих немногих словах все богословие крещения. И теперь такой вопрос церкви ко всем нам, принявшим крещение. Что мы сделали со свободой Христовой? Что мы сделали с Его наследием? Что мы сделали с благодатью Божией? Есть ли в нас подлинное желание святости? Единственное ли это наше желание? Что мы сделали с нашим телом, омытым водой крещения, запечатленным даром Духа Святого, причастным телу и крови Христовым? Давно ли праздновала Россия тысячелетие своего крещения? И сегодня, глядя на то, что в ней происходит, можно только воскликнуть: «Что ты сделала, Россия, со своим крещением?» Чуть ли не 70-80% в нашей стране считаются крещенными. Что мы сделали с нашими крещенскими обетами? Время дать ответ на этот вопрос. Мы вступили в третье тысячелетие. Мир приблизился к своему концу, наступает последняя битва, и ставка предельно высока. Мы храмы Духа Святого. Пресвятая Троица хочет устроить в нас свое жилище. Невозможно никогда привыкнуть к присутствию Бога, потому что в нем всегда непрерывное чудо. «Вернитесь к себе» — вот что означает покаяние, говорят святые отцы, к Богу, который в вас. Зачем искать Бога вовне, когда Он внутри тебя? Но для этого надо изо всех сил стремиться к чистоте души и тела. Все ополчается в мире против этой чистоты, и мир не может нам быть союзником. Как крещеный человек я свободен, но свободен не так, чтобы делать, как я хочу, а свободен от того рабства, в которое заключил себя мир, часто не отдавая себе в этом отчета. Чем больше я предаю свою жизнь Христу, тем более я свободен, в то время как мир лжет, утверждая, что Бог лишает нас свободы. Глубина человека, его естество в том, чтобы обратиться к Богу. Чем больше я приближаюсь к Богу, чем больше мне дается узнавать Его, тем больше я становлюсь человеком. Благодать никогда не может быть разрушительной для творения. Напротив, она чудесно исцеляет его от распада. Задумаемся о нашей судьбе. Мы призваны служить Богу, искать Бога, чтобы увидеть Его и жить в Нем. В этом наше спасение. Это вечная жизнь. Как, имея такой неслыханный дар, не желать сражаться против всего, что мешает нам быть со Христом? Но мы должны облечься во всеоружие Божие для этих сражений. Будем всегда возвращаться к нашему крещению, ибо в нем источник безмерной благодати. Будем возрастать в приобщении Богу, Святой Троице, покаянием, которое есть второе крещение, и причастием пречистому телу и крови Христовых, чтобы наше крещение всегда обновлялось. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Эта новизна не дает старения, она не подвержена болезням, она не бывает добычей уныния, не угождает времени, не уступает ничему, ничто не может победить ее, только грех, ибо грех для нее – тяжесть старения. В праздник крещения Господня да будет дано нам вновь обрести вечную юность Церкви, непостижимый дар Божий, и научиться благодарить Господа всею жизнью нашей. Ибо во Христа крестившись, мы во Христа облеклись, и потому вместе с Ним воскреснем. Аминь.
Это было слово протоиерея Александра Шаркунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, сказанное в крещенский сочельник.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о здравоохранении, потому что очень много вопросов задается, и письменно, и устно присылают нам и говорят о том, расскажите, что из себя представляют новые правила диспансеризации детей. В августе минувшего года Минздрав выпустил новый приказ 514-Н о диспансеризации детей, который должен был вступить в силу с 1 января 2018 года. Согласно утвержденным правилам, все дети, начиная с 3 лет, будут среди прочих осмотров подвергаться без согласия их родителей гинекологическим и андрологическим осмотрам и другим исследованиям репродуктивной сферы. И родители, безусловно, напугались этих новых правил, их даже при этом не спрашивают, это действительно так. И они спрашивают, как нам с этим быть, как к этому относиться, действительно ли так велика опасность. Информация потом о детях будет кодироваться, собираться, размещаться на сайте Минздрава, там специальном, в котором это будет все находиться с доступом. Я пыталась зайти на этот сайт, у меня нет права заходить, то есть должен быть ключ, как я понимаю. И вообще, на самом деле, реакция общественности уже видна, все возмущены. И уже даже текста самого приказа вы практически в широком доступе не найдете. Его нет даже на сайте Российской газеты, на котором это должно быть всегда. Там есть только тема, но сам файл не открывается. Это означает, что что-то скрывает. Ну, безусловно, мы документ нашли, проанализировали. Вот сейчас с вами об этом говорим. Нужно понимать, что не всегда такие правила были. Раньше процесс диспансеризации детей, ну, а это дело важное и нужное, безусловно, он регулировался приказом Минздравмедпрома, номер 60 от 14 марта 1995 года. И достаточно долго еще и в перестройку регулировался именно этим приказом. Приказ назывался «Об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров детей», ну, там длинное название, в котором центральной фигурой назывался педиатр. Именно так и было написано. Центральная фигура этого осмотра – это педиатр. И уровень развития репродуктивной сферы ребенка определялся только на основе обзора жалоб ребенка, то есть анамнеза. Ну, расспрашивали что-то ребенка там. Никто никуда не заглядывал, ничего не смотрел. Но после этого, если у педиатра возникали какие-то вопросы, сомнения, там, подозрения на предмет каких-то заболеваний, врач мог дать родителям рекомендацию о посещении соответствующего узкого специалиста. И это правильно, тут нет никакого криминала. Врач что-то заподозрил, сказал, родители отвели своего ребенка, приняли сами решение, отвели его к врачу, если действительно есть такая необходимость. Во время действия этого приказа, несмотря на него, в 2011 году Минздравсоцразвитие уже, это уже другая структура, разослал субъекту информационное письмо номер 115-2/110/2-6334 за подписью замминистра Скворцова, которая предписывала выполнение рекомендаций по обеспечению углубленной диспансеризации подростков. И говорилось о том, что необходимо провести обследование детей 97-го года рождения, то есть тех, которым на этот год было 14 лет, с целью, кавычки открываются, раннего выявления заболеваний, в том числе приводящих к ограничениям репродуктивной функции. Кавычки закрываются. Предусматривалось привлечь узких специалистов, а именно детского эндокринолога, акушера-гинеколога, детского уролога-андролога и провести диагностические исследования детей, ультразвуковые исследования органов репродуктивной сферы и щитовидной железы. Это было, конечно, беспрецедентное вторжение в сферу интимного, и протесты общественности были достаточно выраженными. Поэтому, несмотря на то, что регионы, которые получили эти письма и должны были отчитаться, они выпустили свои внутренние распоряжения о том, чтобы провести углубленные репродуктивные диспансеризации подростков, которым исполняется 14 лет. Где-то что-то проводилось, где-то нет, родители возмущались. Тем более, что было действительно противоречие между существующим приказом номер 60 и вот этим письмом. Это противоречие было исправлено в 2012 году, когда Минздрав выпустил новый приказ номер 1346Н о порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров. Ну, там тоже длинное название. В котором в перечне обязательных специалистов для осмотра детей уже вполне легально были прописаны осмотры андрологам и гинекологам. И я напоминаю, что речь идет о детях, о маленьких детях, дошкольники и школьники. А приказ 17-го года номер 514, с которого мы начали наше обсуждение, он лишь повторил положение приказа 12-го года. Точно так же дети с 3 лет и там, до 17 и далее должны обязательно проверяться гинекологом и андрологом. И в приказе от 17 года есть небольшие только изменения по сравнению с этим. Приказ дополнен требованием получить от несовершеннолетнего письменное заявление на проведение диспансеризации. То есть он сам должен написать это заявление, сдать. И в ответ на это заявление составляются списки, и потом несовершеннолетние либо ведутся куда-то, отводятся в то место, где есть медики, имеющие лицензию на проведение таких осмотров, либо эти медики приходят в учебное учреждение, и им совершенно бесплатно, так сказано в приказе, должны предоставлять помещение. А родители здесь вообще остаются вне правового пространства, от них только требуется подпись в бланке информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Но это все у нас предусмотрено статьей 20 Федерального закона 323 об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Я хотела бы остановиться подробного на этом моменте, на добровольном информированном согласии на медицинское вмешательство. Нам для экспертизы часто передают различные бланки различных документов, и спрашивая, что с этим делать, как на это реагировать. И, ну, просто, может быть, для того, чтобы мы знали, как это все выглядит. Бланки бывают разными. И нужно внимательно смотреть, что там написано. Медицинские учреждения не составляют единого бланка, и там есть информация о гинекологических осмотрах, а может и не быть. Так вот, вам нужно понимать, что вы ставите одну подпись за все, и тогда вы с этим согласны. И тогда вашего трехлетнего ребенка отведут на прием к гинекологу, и ребенок получит урок на всю жизнь, который будет иметь последствия, от которых вы совершенно никак не сможете избавиться. Они просто как импринтинг, да, запечатление, механизм запечатления останутся с ним на всю жизнь. Если вы помните, в 90-х годах в Санкт-Петербурге разразился скандал, когда родители случайно узнали, что их 3-4-летних детей, обоего пола, девочек и мальчиков, в детском саду обследовал некий гинеколог. То есть какая-то женщина приходила, и детишек ну, якобы из поликлиники, и детишек всех, и мальчиков, и девочек отводили в одну комнату, и на одной кушетке там по очереди раздевали, ощупывали, да, там, как дети потом рассказали. Дети перенесли шок, шок запредельный, поэтому они не могли родителям даже рассказать, они молчали, они родителям ничего, ни один из них ничего не рассказал. Но потом у детей начались нарушения, изменения их психологического и соматического состояния, у них начались необъяснимые тики, непонятно откуда возникшие, неврозы, страхи. Они стали бояться темноты, бояться там, игрушек, звуков, шумов, там, людей. И у них повысилась заболеваемость там, инфекциями, там еще какие-то стали вещи происходить. И родители, в общем-то, обеспокоились, потому что это как происходило ну, у почти у всех детей одновременно, и они стали доискаться до причин. Вот одной маме удалось узнать, девочка ей все-таки рассказала, маленькая, и потом... Они установили полную картину и подали суд на руководство детского сада, на поликлинику, которая присылала этого врача. Оказалось, что врач вообще ходила даже не от поликлиники, а по какой-то программе от какого-то фонда на детский сад. Пришел врач, которого они знают, сказал, нужно провести гинекологический осмотр. Детский сад не отнесся к этому с должным вниманием. Суд длился несколько лет. В итоге было принято решение суда. Было очень непростое принять это решение, потому что противостояние было очень сильное. И суд, в общем-то, не был расположен к тому, чтобы поддерживать родителей. Но, тем не менее, в итоге суд признал неправомерность действий медиков и поддержал право родителей на защиту интересов детей. Это были 90-е годы. И мы понимаем, что тогда еще мы могли апеллировать к тому, что я родитель, и это мое право. Сейчас у нас очень поменялась ситуация в обществе, и вот это вот неоспоримое право уже теперь оспаривается. К тому же нам нужно понимать, что часть детей вот из этого детского сада все это время, пока шел суд, получали длительную психотерапевтическую реабилитацию. Они испытали действительно очень серьезные потрясения. И нужно понимать, что тотальные репродуктивные осмотры детей не могут быть зоны единоличного распоряжения чиновников. Это всегда вторжение в интимную сферу. Это внешняя агрессивная интервенция, которая производит психике ребенка грубые поломки. Даже взрослому человеку это не доставляет удовольствия. А что касается ребенка, это же совершенно непостижимое действие. Это не может быть нормой, и с этим нельзя соглашаться. Результатом таких действий, кроме разной степени выраженных психологических последствий, становится ранняя сексуализация детского сознания. Это нужно понимать, это может быть. Патологическая фиксация сексуального объекта. Ребенок испытал некое чувство возбуждения в этот момент, когда его тетя осматривала. И у него зафиксируется это возбуждение с этим образом. И потом вы будете думать, почему ваш сын никак не женится на нормальной девушке, а у него какие-то другие наклонности. При этом происходит уничтожение интимного стыда. Это понятно, да, почему. Ранний дебют сексуальной жизни, цинизм, половая распущенность. Это все последствия благих намерений. Мы берем эти благие намерения в кавычки. Когда нам говорят, что такие осмотры служат тому, чтобы бороться с ростом нарушений репродуктивной сферы населения, нам нужно говорить, что эти нарушения вызваны вовсе не врожденными факторами, которые, собственно говоря, на таких осмотрах никто и не выявит. А напротив, стратегии растления молодежи, осуществляемые средствами массовой информации, рекламой, музыкой, современной культурой, литературой, программами полового просвещения, которые сейчас нам хотят снова навязать, и, в первую очередь, необоснованными медицинскими манипуляциями. Не забывайте, что ребенок все проживает впервые. И то, что он впервые видит, получает от этого мира, путем реализация такого механизма импритинга, то есть запечатления, остается образцом для него матрицы, по которому он сверяет все последующие впечатления в этой сфере. И если мы легкомысленно к этому отнесемся, то мы будем иметь такие последствия, которые не ожидаем в нашей жизни и в жизни нашего ребенка. В любом случае, принимать решение только вам. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество». Также я приглашаю вас на секцию нашу на рождественских чтениях, которая называется «Актуальные вопросы национального суверенитета России. Двоеточие. Нравственность науки, образования, культуре, здравоохранения, экономики и праве». Будут выступать известные эксперты. Время проведения 26 января 2018 года, пятница, с 10 до 15. Место проведения Российский университет дружбы народов, Москва, метро Юго-Западная, Беляева, улица Миклухо-Маклая, дом 6, главный корпус, конференц-зал экономического факультета. Вход свободный по предъявлению паспорта, регистрация участников обязательно. Приходите, будут самые интересные эксперты, будут самые интересные темы. Это была программа «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
После того, как на конференции в Сретенском монастыре, посвященной екатеринбургским останкам, епископ Егорьевский Тихон сообщил, что следствие рассмотрит версию о ритуальном характере убийства царской семьи, все либеральные СМИ устроили форменную истерику. Разумеется, либералы немедленно увидели в расследовании этой версии проявление антисемитизма, а представитель Федерации еврейских общин Борода даже умудрился обвинить Русскую Православную Церковь в возрождении древнего антисемитского навета. Либеральные СМИ назвали расследование убийства царской семьи новым делом Бейлиса, а Владыку Тихона объявили махровым антисемитом, который, оказывается, по их словам, нанес оскорбление всем верующим иудеям в мире. Хотя в словах следователя Марины Викторовны Молодцовой, которая ведет расследование, епископа Егорьевского Тихона не было никакого намека на верующих иудеев. Владыка рассказал, почему у православных есть основания считать, что убийство помазанника Божия для цареубийц явно имело символический, сакральный характер. Напомню о ритуальном характере мавзолея на Красной площади. Епископ Тихон очень спокойно и доходчиво объяснил, почему следствие будет изучать версию о ритуальном убийстве царской семьи. Вот что он сказал. «Нет ничего неожиданного в том, что в процессе исследования обстоятельств убийства последнего российского императора изучается в том числе и мотив ритуальной составляющей этого убийства. Никто не будет отрицать, что император, даже отрекшись, оставался, безусловно, фигурой символической, сакральной. Убийство царя и его семьи, ставящее последнюю точку существования ненавистной для новой власти 300-летней династии Романовых, было делом совершенно особым, несущим для многих ритуальное, символическое наполнение. Чтобы найти в этих словах махровый антисемитизм, необходимо обладать слишком болезненным воображением. Впрочем, либеральная демшиза привыкла обвинять Русскую Православную Церковь в том, что клерикалы, по их словам, тянут в страну мрачное средневековье, привыкли запугивать общество тем, что всех атеистов насильно заставят крестить лоб, а в России вот-вот появится священная инквизиция. Информационная война, развязанная против церкви, приняла особенно ожесточенный характер после 2012 года. Помните, когда святейший патриарх Кирилл отказался поддержать либеральное болото, но твердо, недвусмысленно поддержал курс Владимира Путина на укрепление российского государства. После этого патриарх для всех российских либералов стал личным врагом. Нынешние попытки либеральных СМИ обвинить Русскую Православную Церковь в антисемитизме – откровенный шантаж. Очевидно, что именно либеральные СМИ такими провокационными обвинениями старательно пытаются разжечь межнациональную рознь. Особенно ретивые журналисты, сравнивая Владыку Тихона с Гиммлером, грубо оскорбляют не только Владыку, но всех православных. Хотя при этом они уверены в своей полной безнаказанности. Ведь никто не будет судиться с профессиональными клеветниками. Впрочем, особенно горячая любовь либеральных СМИ к епископу Тихону хорошо известна. Начало этому глубокому чувству положил фильм «Гибель империи. Византийский урок». А закрепил это чувство небывалый успех книги «Не святые святые». Ну а после того, как Владыка Тихон организовал и провел замечательные выставки «Россия. Наша история», это вызвало в либерально-креативном болоте приступы особенной злобы и ненависти. Ну что ж, Владыку Тихона, я думаю, можно искренне поздравить с таким отношением к нему этой демшизы. Ненависть врагов церкви заслужить непросто. Но почему же вся либеральная рать так взволновалась, услышав, что следствие будет изучать версию ритуального убийства царской семьи? Заметим, что в последние годы сами либералы не раз обличали советскую эпоху, обвиняли коммунистов в желании навязать народу свою красную религию. Особенно либералов возмущал псевдорелигиозный культ личности. И действительно, революционеры пытались заменить веру в Бога верой в светлое будущее. Об этом свидетельствует уже мощи вечно живого Ильича, который, помните, в тебе и во мне, различные октябрины вместо таинства крещения и демонстрации вместо крестных ходов, новые святцы с именами Веленами, Велурами и прочими марксенами. В России революционеры пытались искоренить веру в Бога, уничтожить Церковь Христову и создать свою красную веру. Луначарский даже называл марксизм-ленинизм четвертой авраамической религией. О мистических корнях различных утопий, которые именуются антисистемами, написано очень много. Богоборческий характер февральской революции и октябрьской никто из историков отрицать, думаю, не станет. Но об этом, конечно же, свидетельствуют руины храмов на нашей земле и сон новомучеников и исповедников, пострадавших за Христа. Так почему же либералы сегодня упорно пытаются доказать, что в доме Ипатьева большевиками была совершена обычная политическая расправа над императорской семьей? Кстати, к либералам немедленно подключились и некоторые прокоммунистические издания и дружно запели старую песню о главном. В стране, оказывается, сегодня засилие попов, по их мнению, торжествует мракобесие и средневековые предрассудки. Удивительно, как ненависть к церкви объединила, казалось бы, непримиримых врагов, верных большевиков-ленинцев, с либералами. Это поразительное единение мы видим в попытке помешать возвращению церкви Исаакиевского собора, в протестах против строительства в Москве 200 новых храмов, против преподавания основ православной культуры, а недавно они вместе единодушно поддержали кощунственный фильм о святых Русской Православной Церкви, царственных мучениках. Почему это происходит? Да потому что 100 лет назад и российские либералы, и марксисты дружно крушили историческую русскую государственность. И либеральные коммунистические проекты родились на Западе и враждебны исторической России. Оба этих проекта в основе своей враждебны православию. В этом мы смогли убедиться за последние 25 лет, когда февралисты-либералы осуществили исторический реванш, перехватив власть у коммунистов. В феврале 1917 года они сокрушили Российскую империю, свергли царя, а в октябре довели страну до полного хаоса. И либеральную эту шайку преступников прогнали поле решительные бандиты, большевики. С тех пор российские либералы продолжают ныть и жаловаться на большевиков, которые, оказывается, разрушили Россию. Да нет, господа либералы, Российскую империю разрушили вы, а большевики лишь перехватили власть из ваших немощных, трясущихся рук. Но либералы и коммунисты-ленинцы навечно скованы одной цепью. Это ненависть к исторической России Православной Церкви. Известно, что либералы из Временного правительства, свергнувшие русского царя, все без исключения были членами масонских лож. А широкое распространение различных магических ритуалов и мистерий, темный мистицизм масонства хорошо известен. Откровенно богоборческий, антихристианский характер и враждебное отношение к Церкви Христовой в последнее время не пытаются скрывать и сами члены масонских лож. Достаточно познакомиться с публикациями и интервью современных вольных каменщиков. Их много очень в средствах массовой информации. Не скрывают они и свое влияние во всех могущественных финансовых интернациональных структурах и закрытых клубах. Все эти клубы условно можно назвать мировым правительством. Очевиден и антихристианский характер современной глобализации, которую навязывает это мировое правительство. Похоже, процесс уничтожения традиционных христианских ценностей в так называемой постхристианской Европе принял уже необратимый характер. Поэтому ненависть богоборцев к русским царям носила прежде всего религиозный характер. В отличие от прекраснодушных чеховских интеллигентов, мечтавших о прогрессе, демократии, царстве свободы и небе в алмазах после свержения азиатского самодержавия, российские масоны-февралисты из ложи французского Великого Востока очень хорошо понимали значение власти православного царя для Церкви Христовой. Поэтому с полным правом можно утверждать, что Керенский и прочие члены Временного правительства такие же участники цареубийства, как и большевики. Мировой интернационал ростовщиков стремился не только уничтожить Российскую империю, но и нанести смертельный удар Церкви Христовой. Приговор русскому царю и августейшей семье был подписан и утвержден задолго до ареста государя на станции Дно. Этот приговор был утвержден банкирами Шифом и Варбургом, которые от лица интернационала ростовщиков в начале XX века открыто объявили войну Российской империи. Напомним, что Шиф царя-мученика объявил своим личным врагом. Достойнейшие архипастыри и духоносные старцы сразу же распознали и обличили богоборческий характер февральской революции. Хотя многие церковнослужители и архиереи, нацепив в те дни красные банты, поздравляли друг друга с эрой свободы и новой жизни. Февраль 17 года и арест государя были первым шагом на пути к екатеринбургскому злодеянию. Свержение русского царя не могло не завершиться изуверским преступлением в подвале Ипатьевского дома. Вспомним, как декабристы намеревались истребить всех членов династии Романовых, включая женщин и детей. Вспомним, как Ленину нравились слова Нечаева о том, что необходимо уничтожить всю великую Екатерию, то есть всю династию, которая упоминалась на богослужении. Отрицать ритуальный характер, который придавали убийству русского царя и помазанника Божия масоны, организовавшие крушение Российской империи, могут только те безграмотные российские либералы, для которых весь смысл истории определяется движением к рыночным реформам и правам человека, ну, к праву человека на гей-парады, в частности, или же верные ленинцы, которым капитал Маркса заменяет священное писание. Сознательное богоборчество первых большевиков, лютую ненависть ко Христу и православной церкви, всех этих демонов революции, невозможно не заметить любому беспристрастному исследователю. Достаточно вспомнить памятник первому революционеру, по их словам, Иуде Искариоту, воздвигнутый в 18 году в Свияжске. Если участие большевиков ненависть к толстым попам, по их словам, прислужникам царского режима носила классовый характер, то у других эта ненависть была основана на более серьезных чувствах, питаемых древней ненавистью ко Христу Спасителю. Сегодня мы можем наблюдать эту плохо контролируемую ненависть не только к Русской Православной Церкви, но прежде всего к Господу нашему Иисусу Христу во многих либеральных СМИ. Ну а классовая ненависть к попам сохранилась в рядах верных ленинцев. Сегодняшняя ненависть к церкви, значительной части либерального сообщества, легко объяснима. Сторонники глобализации не считают, чтобы в России средневековые мракобесы, попы, как они называют все наше духовенство, не смели протестовать против парадов садомитов, против феминизма, ну и прочих так называемых достижений западной демократии. Чтобы не мешали клерикалы, по их словам, своими разговорами о недопустимости греха, не мешали принять народу ценности этого цивилизованного мира. Тогда либералам удастся, наконец, встроить эту страну, как они называют Россию, в семью цивилизованных народов. В последнее время мы наблюдаем повальное увлечение части так называемой творческой элиты учением каббалы, всякими оккультными практиками и прочей так называемой духовностью, не говоря уже о расцвете с началом перестройки различных сект, от нашествия различных харизматиков до увлечения учением Рериха и Блаватской, ну и прочим сатанизмом для интеллигенции. Ведь и в начале XX века среди прогрессивной интеллигенции было широко распространено увлечение оккультными учениями и разными мистическими практиками оккультными, начиная от модного спиритизма, когда вертели столы, по которым бегала тарелка, до различных видов антропософии, теософии, например, все той же сатанистки Блаватской, которая ненавидела церковь, ну и до самой черной мистики откровенного поклонения Люциферу. Не случайно большевики отправили в Гималаи экспедицию Якова Блюмкина, а эти мудрецы Шамбалы пресловутые прислали свое благословение революционерам, которые пытались уничтожить в России православную церковь. Но это эти мудрецы Шамбалы и благословляли Ленина с соратниками. В последние десятилетия в средствах массовой информации можно встретить множество свидетельств о преступлениях сатанистов в России. Вспомним убийство сатанистом иеромонаха Василия, инока Ферапонта и Трофима в Оптиной пустыне на Пасху 93-го года. Вспомним убийство кришнаитом иеромонаха Григория в Красноярском крае. Этот изувер голову иеромонаха убиенного положил на престол в алтаре храма. И многие подобные изуверские преступления можно вспомнить за последние годы. многочисленные убийства православных священников в наше время удивительно напоминают террор, развязанный против духовенства перед революцией 1905 года. Ну а во время гражданской войны участие последователей изуверских сатанинских культов отчетливо прослеживается в массовых убийствах священников, в массовых убийствах православных русских людей, осквернениях православных храмов, сознательных кощунствах, распятые на царских вратах священники, оскверненные иконы с выковатыми глазами, общественные туалеты, которые устраивали на месте алтарей разрушенных православных храмов, и множество подобных сознательных кощунств, разве это не свидетельство особенной сатанинской злобы и ненависти ко Христу Спасителю? Конечно, можно представить, что все эти чудовищные кощунства и преступления совершали простые, бесноватые, одержимые злым духом люди. Но все же в этой волне методичных осквернений христианских святынь и изуверских, жестоких убийствах архиереев и священников нетрудно проследить определенную систему и увидеть один и тот же почерк. Кстати, опытные криминалисты легко узнают почерк преступников из определенных преступных сообществ. В свое время полковник МВД, криминалист Андрей Хвали-Алинтер, говорил мне во время передачи на радио «Радонеж», что, изучая преступления сатанистов, он пришел к выводу, что православие – самое правильное исповедание Христа. Почему? Да потому что сатанисты наибольшую злобу из всех христианских конфессий испытывают именно к православным храмам и православным христианам. Сегодня протоиерей Андрей Хвали-Алинтер, один из ведущих специалистов-религиоведов, ведет борьбу с сектами успешную. Во всех революциях в Европе мы наблюдаем яростное богоборчество. Во время Великой Октябрьской сатанисты в России оскверняли храмы, убивали священников и уничтожали мощи святых точно с такой же лютой злобой и кровожадностью, как якобинцы во время революции во Франции. Нетрудно доказать, что в основе всех этих революций лежат сатанинские культы, необыкновенно напоминающие учения и практики тамплиеров, катаров, стрегольников, жидовствующих и прочих врагов Церкви Христовой. Но все же, братья и сестры, почему именно сегодня либеральные СМИ закатывают истерику при одном упоминании, что к убийству царской семьи могли быть причастны сатанисты начала 20 века? Может быть, потому что российские либералы чувствуют неразрывную связь нынешних всесильных хозяев постхристианской Европы с теми, кто развязал две мировые войны? Результатом Первой мировой стало крушение христианской государственности. Были разрушены православная Российская империя, Австро-Венгерская и Германская империи, а заодно и Турецкая, Османская империя. После Второй мировой войны официальным центром мирового интернационала ростовщиков стали Соединенные Штаты Америки. В современной глобализации отчетливо прослеживается желание жрецов религии Золотого Тельца навязать всему миру свою волю. Ну а США обязаны навязать эту волю ракетно-бомбовыми ударами, навязать всем непокорным народам. Но ведь для российских либералов цивилизованный Запад – это пример для подражания, а США – в их глазах надежда всего прогрессивного человечества. Но как же креативному болоту не встать на защиту своих кумиров, своих наставников и старших товарищей? На постхристианском Западе успешно построена сегодня цивилизация Шарли, для которой незыблемыми ценностями являются парады садомитов, эвтаназия и фетальная терапия. Это же откровенно сатанизм. Ну а как назвать показательное убийство, расчленение на глазах детей жирафа Мариуса и двух молодых львов затем в зоопарке Копенгагена? Заметим, это происходит на родине великого детского христианского писателя Ганса Христиана Андерсена. Ну а показательное шоу на открытии туннелей в Швейцарии, на котором вся политическая элита, европейская элита во главе с фрау Меркель аплодировала главному персонажу этого карнавала в виде козла Бафомета и масонскому всемидящему оку в треугольнике, которое с огромного экрана наблюдало за этой постхристианской элитой. Это можно было увидеть в бесогоне, который показал Никита Сергеевич Михалков. Стремительная дехристианизация Европы началась после того, как богоборцам удалось сокрушить Российскую империю и убить православного русского царя. И если будет расследована версия ритуального убийства царской семьи, то выяснится, кто и зачем написал на стене Ипатьевского дома искаженные строки из Гейны. Бальтасар в эту ночь был убит своими слугами. Но написали «Березацар» вместо «Березацер» весьма многозначительное искажение. Надпись гласила, что «Белый царь в эту ночь убит своими слугами», а не «Бальтасар». Любому историку известно, что русского царя издавна многие народы именовали именно «Белым царем». Но сегодня нас уверяют, что эту надпись могли сделать не убийцы изуверы, а некие случайные люди, заходившие из любопытства в Ипатьевский дом уже после убийства императорской семьи. А загадочные письмена, которые Энель расшифровал как каббалистическую надпись, нас уверяют, что это какие-то случайные пробы пера, кто-то перо пытался расписать на стене. Попытки либеральных СМИ обвинить сегодня русскую православную церковь в антисемитизме – это наглый шантаж, но и откровенная глупость. Ведь хорошо известно о существовании изуверских сатанинских сект в различных странах в разные исторические эпохи. Но разве среди революционеров еврейского происхождения не могло быть подобных изуверов? И почему же, зная о том, что могущественный банкир Яков Шиф объявил государя Николая II своим личным врагом, нельзя предположить, что этот спонсор революционного движения и враг русского царя был связан со Свердловым и другими большевистскими вождями, причастными к цареубийству? Особенно это кажется правдоподобным, если знать, что один из трех братьев Свердловых был служащим в банке Шифа на Уолл-стрите, а второй находился в момент цареубийства в Сибири при французском генерале Жанене. Это приемный сын Максима Горького. Известно, что Войков, чье имя никак не удается убрать с карты Москвы, еще будучи гимназистом, мечтал стать цареубийцей. В свое время, намереваясь истребить всех представителей правящей династии, декабрист Штенгель в XIX веке в целях экономии предлагал повесить Романовых на корабельных мачтах гирляндами. То есть петля для очередного казнимого привязывалась к ногам его предшественника, на которые вешается следующий великий князь или княгиня, или их дети. Декабристы не были иудеями, но планы этих кумиров русской интеллигенции вешать гирляндами всех представителей династии, включая женщин и детей, мы не считаем от этого менее изуверскими. Любопытно, что декабристы намеревались не только уничтожить самодержавие и разрушить православную церковь, но и разделить Российскую империю на 15 государств со своими столицами. Разве ничего это не напоминает, дорогие братья и сестры? Участие членов масонских луж в февральском перевороте невозможно отрицать. И когда Сталин в 30-е годы чистил эту партию ВКПБ от членов масонских луж, то выяснилось, что и среди героев октября, так называемых атеистов и материалистов, было немало вольных каменщиков. Впрочем, и так мало кто сомневается, что жрецы культа Золотого Тельца в современном мире, а также их ставленники среди российской компрадорской элиты и обслуга в либеральных СМИ, среди так называемой творческой элиты, воспевающей ценности цивилизации Шарли и парада садомитов, искренне и глубоко ненавидят православную церковь. Именно они боятся правды о екатеринбургском злодеянии. Но не узнав всей правды о цареубийстве, мы не сможем до конца понять, что же произошло со страной 100 лет назад. Для православных христиан нет сомнения в том, что убийство царской семьи было совершено сатанистами-богоборцами. Но правда об этом преступлении, преступлении века, должна быть открыта для всего нашего общества. Возможно, узнав, какие силы 100 лет назад готовили крушение Российской империи и убийство царской семьи, многие наши соотечественники наконец поймут, кто стоял за так называемой Великой Русской революцией, кто развязал братоубийственную гражданскую войну. Может быть, после этого они сумеют иначе взглянуть на события прошедшего 20-го столетия, пожалуй, самого трагического в истории России. Поймут, что антирусская истерия, все нынешние санкции, экономические и прочие попытки удушить наше государство преследуют не только геополитические и экономические цели. Главная цель мирового интернационала ростовщиков остается неизменной. В 21 веке, как и в начале 20 века, наши противники вновь пытаются ослабить и расчленить российское государство. Расчленить и расслабить любыми путями, а после этого уничтожить православную церковь. Очень многое может измениться, если наши соотечественники осознают, от кого исходит главная угроза нашей стране, угроза нашему народу. А ведь в это время либеральные СМИ, либеральная обслуга жрецов Золотого Тельца, запугивает общество то угрозой, исходящей от страшных клерикалов, как они называют наше духовенство, то требуя очередной десталинизации, то призывая на борьбу с мифическим русским фашизмом. Может быть, поймут наши люди, почему в три дня рассыпался могучий Советский Союз? Не могло быть прочным здание державы, если в основании лежало злодейское преступление – убийство царской семьи. Не случайно, поддерживая кощунственный фильм «Учителя», российские либералы и верные ленинцы проявили такую ненависть к личности святого царя-мученика. Духовное преемство и духовное родство верных ленинцев и вроде бы их заклятых врагов, российских либералов, преемство от изуверов цареубийц сегодня становится для нас очевидным. Очевидно, что и либеральные, и коммунистические проекты в основе своей одинаково богоборческие. Но если в коммунистическом проекте существует идея социальной справедливости, а эта идея близка русскому народу, и в основе своей не противоречит вере в Бога, то либеральная модель капиталистического развития общества в своей сути неприкрытое поклонение Золотому Тельцу. И развитие этого общества, общества безудержного стяжания и потребления, закономерно ведет к уничтожению семьи, зловещим мутантам в виде различных трансгендеров, клонированию, людоедству в виде использования младенцев для фетальной терапии, к организации на планете, в конце концов, огромного электронного концлагеря, чтобы подавить любое сопротивление окончательному расчеловечиванию. Это и есть сатанизм, который навязывается под видом глобализации различным странам и народам. Как когда-то замечательно написал отец Александр Шумский в своей статье «Красная и голубая Вавилонские башни». Красная Вавилонская башня не состоялась благодаря сталинскому переформатированию, и Россия не превратилась в строительный материал для голубой Вавилонской башни, к чему так стремился Лев Троцкий со своей перманентной революцией. И сегодня голубая Вавилонская башня, возведение которой не прекращалось на Западе ни на одну историческую минуту, пытается после крушения Советского Союза довершить перманентное революционное дело Троцкого и окончательно погубить Россию, превратив ее в топливо для антихристовой печи. Этому всеми силами пытается помогать коллективный Троцкий, находящийся в России. Интересно, кстати, в этой связи вспомнить слова американского политолога Дмитрия Саймса, который утверждает, что большинство нынешних неоконов, неоконсерваторов в США, главные приверженцы и проводники этой сатанинской глобализации, являются, оказывается, прямыми потомками троцкистов, бежавших из Советского Союза в 30-е годы. Правда об убийстве святой царской семьи обязательно будет открыта, ибо нет на земле ничего тайного, чтобы не стало явно. Для нас важно понимать, кто стоял за убийством русского царя. Но, пожалуй, сегодня очень важно не только для России, но и для всего мира осознать, что русский царь, его святая семья пошли на свою Голгофу, чтобы утвердить во всем мире евангельский жертвенный идеал жизни со Христом Спасителем, чтобы утвердить образ христианской семьи, утвердить веру, любовь и верность. Пророчески звучат в наши дни слова учителя царских детей Пьера Жильяра. «Невозможно, чтобы те, о которых я говорил, напрасно претерпели свое мученичество. Я не знаю ни того, когда это будет, ни как это произойдет, но настанет без сомнения день, когда озверение потонет в им самим вызванном потоке крови, и человечество извлечет из воспоминаний об их страданиях непобедимую силу для нравственного исправления. Государь и государыня верили, что умирают мучениками за свою родину, а они умирали мучениками за все человечество. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех новомучеников и исповедников российских, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас».
В студии радиостанции «Радонеж» был обозреватель Виктор Саулкин.
Радио «Радонеж» представляет. Концерт «Хор иеромонаха Амвросия». 30 января в 19 часов в ДК «Созидатель» по адресу улица Розанова, 8, строение 1. Легендарный хор иеромонаха Амвросия является старейшим мужским профессиональным церковно-хоровым коллективом в истории Новой России. Хор регулярно принимает участие в многочисленных конкурсах и мероприятиях, в торжествах тысячелетия крещения Руси, праздновании 400-летия установления патриаршества в России, праздниках славянской письменности и культуры, фестивалях и концертных турне по многим странам. Хор иеромонаха Амвросия выступает в залах Московской консерватории, в Большом театре России, в Государственной Третьяковской галерее. Концертные программы состоят из наиболее ярких образцов православных песнопений. Одноголосные распевы, раннее многоголосие, портесный стиль, напевы Киево-Печерской, Троицы Сергиевой Лавры, Оптиной Пустыни, других прославленных обителей, сочинения композиторов 18-20 веков. Все это, представляющее золотой фонд национальной духовной музыки, составляет постоянный репертуар хора иеромонаха Амвросия. Билеты на сайте pravconcert.rf. Концерт хор иеромонаха Амвросия состоится 30 января в 19 часов в ДК «Созидатель». Справки по телефону 8499-390-74-95. Стоимость билетов от 500 рублей. Повторяю телефон 8499-390-74-95. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Рабов Божиих Константина, Игоря, Евгения, Софии, Ильи, отроковицы Елизаветы, Тамары, болящей Фатини, тяжкоболящего Евгения, болящего епископа Никона, иерея Иоанна, монахини Екатерины, тяжкоболящей Натальи, болящего Николая, болящей Ольги, болящего Александра, Николая, Ксении, Данила, болящей Натальи, болящей Евгении, болящей Татьяны, Фаины, Олега, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, болящего Александра, путешествующей Марины, младенца Варвары, Александра, болящей Людмилы, болящей Анастасии, болящего Сергия, Любови, Олега, Игоря, Марины, Екатерины, Елены, Алексея, болящего Бориса, болящей Елены, болящей Клавдии, Николая, Надежды, Вячеслава, Георгия, Ирины, Татьяны, Ольги, Лидии, Анны, Иоанна, Игоря, Евгения, Клавдии, Валентины, Екатерины, Татьяны, Алексея, Александра, Александры, Валентина, Галины, Анны Сочаными, болящего Кирилла, Евгении, Аллы, Людмилы, Маргариты, Романа, Андрея, Левтины, Ангелины, Раисы, Тамары, Любови, Владимира, воина Владимира, Екатерины, Фатини, отроковицы Фатиньи, Дмитрия, Анатолия, Вячеслава, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины, Татьяны, Светланы, Любови, иерея Никиты, матушки Ирины с очадами, тяжкоболящего Сергия, Людмилы, Фатини, Александра, младенца Василия, непраздной Ольги, Евгения, болящей Ольги, болящей Нины, болящей Тамары, Нины, Александра, Ирины, Натальи, Аркадия. Спаси Христос!